Сегодня у нас 4 октября 2010 года. Начали мы с вами новый учебный год с темы сновидения. В основе этого занятия лежат труды святаго Игнатия Брянчанинова. Замечательный наш писатель духовный, который раскрывает все наши с вами духовные стороны, с таких сторон, с которых мы с вами и не обратили бы внимания. Итак, по поводу снов, святитель Игнатий пишет следующее. «Демоны употребляют для возмущения и повреждения душ человеческих сновидения». Еще раз запомнили, что для повреждения и возмущения наших душ сны нам снятся. Да? Говорит, ой, хороший сон приснился. Да? Итак, также и сами неопытные иноки, ну и миряне, обращая внимание на свои сны, вредят себе. По этой причине необходимо сделать здесь определение значения сновидений в человеке, которого естество еще не обновлено Святым Духом. Итак, запомним, сразу забегая вперед, что есть люди, которые обновлены Святым Духом, которые нет. Так вот, одни сны у тех, кто обновлен Святым Духом, а другие сны – это у нас с вами. Во время сна человеческого состояние спящего человека устроено Богом так, что весь человек находится в полном отдохновении. Это отдохновение так полно, что человек во время его теряет сознание своего существования, приходит в самозабвение. На самом деле мы себя во сне не ощущаем. Во время сна всякая деятельность, сопряженная с трудом и производимая произвольно под управлением разума и воли, прекращается. То есть, как видим, у нас разум, воля во сне не действует. Прибывает та деятельность, которая необходима для существования и не может быть отделена от него. То есть в нас действует только то, без чего мы жить не можем. Вот во время сна в нас действует то, без чего мы жить не можем. В теле кровь продолжает свое движение. Попробуй остановить кровь, да? Дальше. Желудок варит пищу. Легкие отправляют дыхание. Кожа пропускает испарину. То есть все, что связано с нашим физическим телом, оно продолжает функционировать. То есть оно действует в нас. В душе плодится мысли, мечтания и чувствования. То есть во сне все-таки и мысли, и мечтания, и чувства у нас рождаются. Но не в зависимости от разума и произвола, а по действию бессознательному естества. То есть вот эти мысли, желания, чувства, они произвольны от нас. Они не подчиняются ни воле, ни разуму. Они возникают, и все. То есть неуправляемые. Из таких мечтаний, сопровождаемых свойственным мышлением, ощущением, составляется сновидение. То есть сновидение у нас из мечтаний, которые произвольно в нас возникают. Оно часто бывает странным, как не принадлежащее к системе произвольных и намеренных мечтаний и размышлений человека, но являющееся самопроизвольно и самонравно по закону и требованию естества. То есть, когда мы с вами вот в бодрящем состоянии мечтаем или что-то представляем, мы этим управляем. То есть, мы сидим, скажем, и о чем-то начинаем мечтать. Мы знаем, о чем мечтаем, о чем мы хотим мечтать или о чем размышлять. Во сне это происходит неуправляемо, то есть самопроизвольно. Святитель Григорий указывает на характер сведения, оказывает влияние и состояние тела. То есть на то, какие у нас бывают сны, влияет тело. Вот сейчас мы все факторы разберем, которые влияют на наш сон. И тогда нам будет полная ясность, картинка, что мы видим, почему, как видим. Итак, влияет состояние тела. Так, жаждущему кажется, что он у источников. И нуждающему в пропитании, что он на перу. И юноше в отсвете сил мечтается сообразно его страсти и возрасту. И влияние болезней. Иные сонные видения бывают и у имеющих расстроенный желудок. Иные у людей с поврежденными мозговыми оболочками. Иные у больных горячкой. То есть наше тело с вами оказывает на сновидение влияние. Значит, в зависимости от того, в каком мы состоянии находимся, значит, будут, соответственно, и сны. Но если перед сном объелся, понятно, какие будут сны. Да? И в первую очередь блудные. Так учат святые отцы. Значит, а также влияет нравственный характер спящего. Иные мечтания у человека мужественного, иные у боязливого, иные сведения у невоздержанного и иные у целомудренного. То есть все-таки видим, на сны влияет наше духовное состояние. Хоть оно и не управляет сном, сон не подвержен управлению, но тем не менее он подвержен нашим не только телесным недугам или наоборот здоровью крепкому, но и подвержен нашему духовному состоянию, в котором мы находимся в бодрственном состоянии. О чем привыкла душа размышлять наяву? Образы того составляет она в сновидениях. Как правило, видим, о чем думаем, то и у нас и появляется во сне. Иногда сновидения носят на себе несвязанный отпечаток произвольных размышлений и мечтаний. А иногда оно бывает последствием нравственного настроения. То есть иногда такой идет сумбур. А иногда, видим, и имеет нравственный характер. Таким образом, сновидение само по себе не может и не должно иметь никакого значения. То есть сумбур. И как можно придавать значение тому, что происходит произвольно, независимо от нашей воли, от нашего состояния. То есть вот оно под влиянием тела, дальше под влиянием нашего нравственного состояния, бодрственного состояния, но все равно произвольно. Смешно же и вполне нелогично желание некоторых видеть в бреднях сновидений свои предсказания, своей будущности или будущности других, или какое-нибудь другое значение. Запомним на всю оставшуюся жизнь, как святой выразился о снах. Видеть в этих бреднях. То есть лежит человек и бредит. Ну, на самом деле он не отдает отчета, что у него происходит в голове. Бред сплошной. И потом этому бреду доверяет. И опираясь на этот бред, пытается предсказать будущее, прошлое, свое, чужих. А я, говорит, во сне видела мясо. Понятно к чему, да? Понятно. А? О, правильно, говорит, к болезни. Я думал, к письму. Нет, да? Ну вот. То есть... Дело такое, и вот коснись, вот чтобы мы Евангелие с вами так знали, как знаем приметы, да? Вот, значит, потому что Евангелие бес похищает у нас из памяти, а тут бес не мешает, он помогает нам, чтобы мы в этот бред весь верили. И что интересно, вот начинаешь с человеком беседу, батюшка, вот знаете, вот мне сон приснился, говоришь, снам верить нельзя. Да-да, я знаю, что верить нельзя, но вот послушайте, батюшка, да, значит, он знает, ну, раз хочешь, чтобы послушать, значит, верит, там истина. Вот начинает рассказывать, говоришь, смотри, вот тут от бесов, и тут от бесов, да? Да-да-да, конечно. Ну, батюшка, а вот еще один, послушайте. И пошел второй сон, да? Он говорит, да нельзя же им верить. Да, конечно, нельзя. Ну, вот тут такое, ну, как тут не верить? Да? Тут такое же, оно же сбылось. Это верующие люди, которые ходят в храм, исповедуются, причащаются и так далее. Итак, вот вся беда в том, что мы знаем, что верить нельзя, но верим. Вот в этом беда. Как только что-то более-менее соответствует действительности, что приснилось нам в этом бреде, так заставляет к этому прислушиваться, этому верить, с этим соглашаться. Да, сатана там помогает. Как быть тому, на существование чего нет никакой причины? То есть, как может сбыться то в действительности, чего не существует? Бред. Бред, который мы видим во сне. Как он может осуществиться? Вот представим себе человека в психлечебнице, который не дает отчета. Ходит и бредит. Да? Ну вот, это мы с вами, когда отдаем, придаем снам какое-то значение абсолютное. Да? Демоны, имея доступ к душам нашим, во время бодрствования нашего, имеют его и во время сна. Помните, мы с вами не раз говорили о том, что мы мысли получаем от Бога, наши собственные есть, и от бесов. То есть мы все получаем помыслы от бесов, они имеют право нам их внушать, если мы их, конечно, принимаем. А наше дело принимать или не принимать. Вот не получать мы от них не можем помыслов, а принимать или не принимать их, это только от нас зависит, на что указывают святые отцы. Поэтому, если мы приняли бесовский помысел, то он говорит, ой, бес попутал, да, раз и стрелки на беса перевели, он виноват. Да? Нет, виноваты мы, потому что мы согласились с этим помыслом, а в нашем праве могли не согласиться, да, мне попутал. Значит, мы сами себя попутали тем, что согласились с бесовским помыслом. Так вот, как он наяву могут нам внушать, точно так же они могут внушать нам и во сне помыслы. А представьте, бессознательному человеку, что захотел, то и вложил в голову. И во время сна они искушают нас грехом, примешивая к нашему мечтанию свое мечтание. Также, усмотрев в нас внимание ко снам, они стараются придать нашим снам знаменательность, а в нас возбудить к этим бредням большое внимание и вести нас мало-помалу в доверие к ним. Видим, он хитро. Он один раз нам показывает то, что, мы скажем, с нами уже было. Второй раз он показывает то, что было с нашими соседями, а что мы не знаем, но бес-то знает, он летает везде, он показал. И потом открылось, да, действительно это было. Раз, другой, третий, и он возбуждает потихоньку доверие к снам. Такое доверие всегда сопряжено с самомнением, а самомнение делает наш умственный взгляд на нас самих ложным. Отчего вся деятельность наша лишается правильности. Это-то демонам и надо. Итак, на самом деле, знаем, что снам верить нельзя. В Священном Писании черным по белому написано четко, не верьте снам вашим. Но что там Священное Писание? Мне же сбылось. Я ж такое увидела, все. И еще раз, о чем это говорит? Самомнение. Мы, что нам Священное Писание? Мы лучше же знаем. Так вот, как только на себя положились, так уже демоны имеют полный к нам доступ через самомнение. Преуспевшим в самомнении демоны начинают являться в виде ангелов света, в виде мучеников и преподобных, даже в виде Матери Божией. То есть, вот хочу обратить внимание, что демоны Богородицу изобразить не могут. Так учат все святые отцы. Как же она в видениях вложенных и в снах могут показать Богородицу? Они показывают, вот практика показывает, они изображают женские одежды, какое-то покрывало, но лик Богородицы они изобразить не могут. Всегда, когда появляется в видениях или во сне под видом Богородицы бес, лицо всегда прикрыто. Но что он делает? Он одновременно показывает это изображение и говорит, это Богородица. Он мысль еще это внушает. Человек доверяет этой мысли и говорит, да, Богородицу видела. А что ж, лицо видела? Ой, нет, там, не помню. Или она была прикрыта. Или она вот так наклонилась. Я только ножки видела. Приехали. Ножки видела. А чьи? То есть, может, с копытами, надо туфельки было снять. Да? Значит, не могут они Богородицу изобразить так, как она есть. Если святые приходят, спрашиваешь, крест на груди видел? Он говорит, а он рукой это место прикрывал. Ну, понятно. Значит, но мы с вами знаем из жития святых, когда были случаи, когда бес перед крестом становился на колени и прикладывался. То есть, это помним из жития афонских святых. Да? То есть, иногда они имеют такое дерзновение, Господь попускает. Поэтому, они во снах приходят в виде, еще раз, мучеников, преподобных Божьей Матери и самого Христа. Ублажают их жительство, обещают им венцы небесные и возносят на высоту самомнение и гордыни. То есть приходят и слова такие говорят, да, вот ты уже ты каешься, ты хорошо, твое покаяние принято и так далее. И человек, они даже знают, абсолютно знают, чем мы тщеславимся, знают все наши случаи, где гордыня у нас проявляется. Они вот на эту тему тут же нам предлагают, и мы этот крючок с этой наживкой проглатываем. Такая высота есть вместе и погибельная пропасть. То есть они поднимают нас для того, чтобы нас потом пустить так, что не соберешь. Надо бы знать и знать, что в нашем состоянии, еще не обновленном благодатью, мы не способны видеть иных сновидений, кроме составляемых бредом души и наветом демонов. Итак, бред души и навет демонов. Вот наши с вами сны. Как во время состояния бодрости постоянно и непрестанно возникают в нас помыслы и мечтания из падшего естества или приносятся демонами, так и во время сна мы видим только мечты по действию падшего естества и по действию демонов. То есть вот наше естество, оно у нас падшее, оно с греха падшее, оно у нас тянется произвольно к греху. Поесть побольше, поесть повкуснее, поспать подольше. Кстати, хочу напомнить святых отцов, которые учат, что, как правило, у нас блудные сны и поганые снятся под утро, когда человеку уже надо бы проснуться и идти, а он еще 5 минут. И еще так на часик уснул, вот тут они здоровы, да? Вот, тело отдохнуло, самое время. Так вот, еще раз, у нас естество с вами падшее, оно произвольно тянется к греху. И плюс еще демоны подключаются, зная наши слабые места, они, значит, расширяют наше мечтание, воображение, представление. И мы получаем все физические ощущения во сне, все, которые только можно наяву, у человека могут возникнуть, те же самые и во сне возникают, вплоть до осквернения. Как утешение наше во время бодрствования нашего состоит из умиления, рождающего от сознания грехов своих, от воспоминания о смерти и о суде Божьем. Только эти помыслы возникают в нас от живущей в нас благодати Божией и приносят нам ангелам Божьим сообразно нашему состоянию кающихся. То есть вот в бодрящем состоянии у нас появляются мысли, которые нас смиряют, которые нас приводят к тому, что эта жизнь краткая, что придется отвечать за все, что смерть не за горами, а за плечами и так далее. Это нас смиряет, приводит к покаянию и прочее. Вот эти помыслы о смерти, о пытках, о аде, они приносятся ангелами Божьими. То есть нам Господь помогает через ангелов приобрести вот эти помыслы. Так и во сне весьма редко, при крайней нужде, представляют нам ангелы Божии или кончину нашу, или адскую муку, или грозный посмертный загробный суд. То есть вот во сне, если мы с вами видим адские пытки, суд страшный, становимся, да, и прочее, то есть не просто кошмар какой-то, где мы бегаем от беса, или еще какой-то кошмар, а когда явно мы понимаем во сне, что вот привели нас на суд, вот сейчас будут судить, и значит, придется отвечать за все. И от этого нападает у нас состояние, которое нас трезвит. Так вот, вот такое нам во сне показывают ангелы. В своих молодых годах, вспоминает наместник Троицкой лавры архимандрит Кранит, в подвиге борения со страстями меня много укреплял мой духовник, иеромонах отец Серафим. Он с любовью, как истинный отец, старался уврачевать мою душу. В обители преподобного Сергия некоторые подозревали его в том, что будто он давал отцу архимандриту сведения о немощах братьев. Вот видим, что происходит. Слух, если он скверный, он мгновенно разлетается, и ему верят без проверки. Без проверки. Вот стоит какое-то пятно грязное на человека прилепить, все этому верят, из уста перед, да ты знаешь, он. Вот так и про архимандрита было, что он там доносит, он доносит на наместнику. Все, и без всякой проверки сразу все начинают уже опасаться, подозревать. То есть, что это? Клевета. Самое настоящее слово «дьявол» переводится «клеветник». Как надо быть осторожными. Ни в коем случае нельзя верить, когда о человеке говорят что-то худое. Нельзя этому верить, даже если действительно это была и правда. Нельзя этому верить, потому что на самом деле, может быть, человек и оступился, вчера покаялся, Господь ему простил, а мы сегодня говорим о нем то, чего он уже оставил на исповеди, что никогда в жизни больше не сделает, а мы продолжаем распространять. Поэтому, вот святые отцы учат, что мы видим, как человек грешит, но не видим, как он кается, не видим, как он исправляется. А тут вот Кранит, архимандрит, верил. На самом же деле, как это впоследствии подтвердилось, ничего подобного никогда не было, никому ничего не доносил, как потом выяснилось. Я по своей молодости и неопытности доверился этой клеветнической молве об отце Серафиме. И сам иногда осуждал его, и даже, страшно сказать, осмеивал. В середине ноября 1884 года отец Серафим пожелал поехать на поклонение в Старый Иерусалим и на Святую Афонскую гору, где и сподобился окончить свою жизнь. Накануне его отъезда я вижу грозный и страшный сон. Мне казалось во сне, будто я распростет на тончайшей паутине, которая колеблется над широчайшей пропастью, Вдруг вижу, какое-то страшное чудовище силится подтянуться из пропасти, чтобы проглотить меня. Противоположная сторона пропасти была озарена неописуемым светом. В блистании его виделся трон, и на нем восседал дивной красоты величественный муж. По правую и левую сторону его находились две предстоящие, как можно видеть на иконе «Де Иисус». И слышу я грозный голос дивного мужа: «Бросьте его в пропасть за то, что он осуждал и осмеял своего духовного отца». Слышали, что будет? Слышали? О, не дай Бог нашего брата священника осуждать, да? Итак, ужасу и страху моему не было предела. Я воскликнул: «Всемилостивый Господи, помилуй меня и прости мои тяжкие согрешения. Я покаюсь, покаюсь». Крик мой во сне был так пронзительный, что разбудил моего соседа по келье, послушника Алексея Ивановича Баранова. Тот начал усиленно стучать мне в дверь со словами: «Константин Петрович, Константин Петрович», мое мирское имя, «что с вами, что с вами?» Я, пробудившись, сидя на кровати и не приходя еще в себя, с рыданиями продолжал кричать: «Господи, помилуй меня, Господи, помилуй меня». И только через несколько минут, очнувшись наконец, отворил дверь своей кельи и смог рассказать о своем страшном сне Алексею Ивановичу, впоследствии игумену Авелью Ризничному Лавры, как своему другу. Немного утешенным им, я после этого сна уже не ложился, а, одевшись, пошел к ранней обедне в церковь Смоленской Божьей Матери. Возвратившись от литургии, я в передней отца наместника Лавры увидел своего духовного отца, иеромонаха Серафима, который пришел взять благословение на поездку и проститься с архимандритом. Я тогда же искренне спросил себе у него прощения и с обреченным сердцем расстался с ним. Видим, вот этот грозный суд, вот этот страшный грозный сон он увидел накануне отъезда. Вот Господь попустил ему такое увидеть, чтобы он имел возможность покаяться и лично спросить прощения у архимандрита Серафима, потому что тот поехал и на Святой горе там и окончил свою жизнь. Он же больше с ним, больше уже не встретился бы. Вот такой сон был от ангелов. От таких сновидений мы приходим к страху Божию, к умилению, к плачу о себе. В 1918 году Тихон, митрополит Уральский, посетив Троицы Сергию Лавру в присутствии патриарха Тихона, сообщил о себе следующее. Сам вот рассказывает митрополит Уральский: «Мирское имя мое Иван Иванович Мещерский. По специальности я врач. Жил с матерью и теткой в одном из губернских городов на Волге. По своему мировоззрению я был совершенно неверующим и не стеснялся высказывать своих убеждений в присутствии матери и тетки». Вот обратите внимание, безбожники, они не стесняются, они не боятся, что обидят, оскорбят, не боятся. Они жестоко высказывают. Мы с вами в присутствии безбожников заикнуться не можем. Вот такое печальное явление. Потому что боимся, как бы нас ни обругали, как бы о нас дурно не подумали. А они не боятся, они смиреют нас. Так вот, те сильно печались о моем неверии и, несомненно, молились при этом Богу о моем вразумлении и спасении моей души. Очевидно, Господь внял их молитвам, посетив меня вразумляющим сном. Однажды, вернувшись из театра, я заговорил с матерью и теткой на религиозные темы и при этом насмешливо отозвался о их вере. Это их так обидело и огорчило, что они встали на колени и стали горячо молиться Господу о моем вразумлении. Обратим внимание, не отчаялись, не стали ругать, укорять, ты безбожник и так далее. То есть они не испытали к нему злобы. Они испытали к нему сочувствие, сострадание. Вот что у нас должно быть при виде людей согрешающих. Стали на молитву. И видим, я же, поужинав и вдоволь наговорившись на тему о неверии, лег спать. И вижу ужасный сон, в котором изображалась загробная участь грешников. Сон был настолько ярок и страшен, что душа моя едва не разлучилась с телом. Это сонное переживание отразилось так, что я посидел. Не имея ни одного седого волоса, я проснулся с прядями седых волос на голове и уверовал. Вот потрясло. Вот это сон. Проснулся седым. Но враг нашего спасения еще долго не оставлял меня. Он со своими клеветами часто являлся мне во сне. А злые духи также мерзкие, с длинными носами и окропленные какой-то скверной жидкостью, дерзали целоваться со мной. Ужас. Все эти видения укрепляли меня в вере и надежде на Бога, к которому я прибегал в своих молитвах, прося избавить меня от этих видений. Вскоре я принял монашество, а впоследствии Господь посетил меня и благодатью священства и архиерейства. Так Господь молитвы моей матери и тетки спас мою душу от погибели и промыслительно поставил меня в церковь пасти словесное стадо Христово. Видим, вот не теряли они надежды, в отличие от нас с вами. Если бы мы не теряли с вами надежды, крепко верили, если бы у нас не было сомнения, если бы у нас не было неприязни к нашим согрешающим безбожникам, родственникам, давно бы же их вымолили. Давно бы они уже ходили в храм, еще и, глядишь, лучше нас бы и молились, и постились, и прочее. Ну вот. Но такие сновидения даются весьма редко подвижнику или даже явному лютому грешнику по особенному неведому смотрению Божию. Итак, даются весьма редко, не по скупости к нам, божественной благодати. Нет, по той причине, что все случающее с нами вне общего порядка приводит нас в сомнение и колеблет в нас смирение, сколько необходимо для нашего спасения. Итак, обратим внимание, Господь нам, вообще Он благодать дает размеренно, каждому столько, сколько тот в состоянии принять. Очень осторожно, дай нам больше, мы загордимся, тщеславиться начнем и так далее. То есть, видим, вот такие сны очень редко бывают, может, вот как один сон за всю жизнь. Да? Потряс человека, вразумился он, слава Богу, нет, а дальше да, что ему показывать? Воля Божия, исполнение которой заключается в спасении человека, изображена в Священном Писании так ясно, так сильно, так подробно, что содействие спасению человека, нарушение общего порядка, делается наиболее излишним и ненужным. То есть, достаточно Священного Писания для того, чтобы мы с вами вразумились, кто, конечно, желает, разумеется. Зачем нас вразумлять в сновидениях? Если есть Евангелие, вот читай и вразумляйся. Там тебе и прошлое, там тебе и будущее. Там все, все про нас там написано. Зачем еще нам какие-то вещи и сны? Зачем они нам? Вот есть Евангелие. Просившему воскресение мертвецу и послание его к братьям для увещания их к переходу с широкого пути на тесный, сказано, имут Моисея пороки, да послушает их. Помним, как богач просил, чтобы Лазаря послал Моисей, чтобы тот вразумил его братьев, которые живут бесчинно. А он сказал, есть у них Господь и пророки, да, пусть их слушают. А, значит, даже мертвый придет, не поверят. Вот, поэтому вот у нас есть, что нас еще во снах-то вразумлять. Когда просивший возразил, не, аще кто из мертвых идет к нам, покаяться, то получил ответ, аще Моисея и пророков не послужит, и аще кто из мертвых воскреснет, не имут веры. Опыт показал, что многие, сподобившиеся во сне видения мытарств, страшного суда и других загробных ужасов, были потрясены видением на короткое время, потом рассеялись, забыли о виденном и вели жизнь беспечную. Напротив того, не имевшие никаких видений, но поучившись тщательно в законе Божьем, постепенно пришли в страх Божий, достигли духовного преуспеяния и перешли из земной юдоли скорбей в блаженную вечность. То есть мы знаем не только случаи, когда человека потрясло во сне, знаем случаи, когда человек был в клинической смерти и видел свое тело, и видел ад. Это на короткое время потрясло, а потом возвращается человек на свои тяжкие смертные грехи, которые очень полюбил. И возвращаться от них не хочет. Даже когда вспоминает, на какое-то мгновение там что-то шевелится в сердце, а потом говорит, ну как ты будешь жить без этого греха? Ничего страшного. Да? Это было когда-то, может, не будет. И так далее. То есть, вот этот мир засасывает и любовь ко греху так, что человек пренебрегает всем. Ну вот как преступники, скажем, они знают, что могут попасть в тюрьму, тем не менее, этот страх может на какое-то время захватить, а потом дальше помыслы о том, что можно таким образом поживиться, толкает на преступление, человек забывает о страхе тюрьмы и идет снова на преступление. Вот точно так же у нас с вами. Страх, он нужен, но это плохой лекарь. Страх быстро проходит, и мы, страх наказания, и мы снова возвращаемся на те же грехи, которые совершаем. Поэтому каждый раз на исповедь идем с громадным списком. Они уменьшаются. Почему? Страха-то у нас нету. Не боимся мы ни 40-го дня после смерти, не боимся ни страшного суда, не боимся потери здоровья, имущества и прочего. Да? Поэтому смело согрешаем. Святой Иоанн Лесточник рассуждает об участи демонов в иноческих сновидениях, нежелающим образом. Но тут он говорит о иноках, но это нас касается напрямую. Когда мы, оставив ради Господа дом и домашних, предадим себя по любви к Богу странничеству, тогда бесы, мстя за это, покушаются возмущать нас сновидениями, представляя нам родственников наших, или рыдающими, или умирающими, или держанными в заключении и подвергающие за нас напасти. То есть бесы начинают показывать, чтобы вызвать сожаление о том, что они ушли в монастырь, бросили родственников, они показывают их, что вот они там и бедные, и несчастные, и страдают, и прочее. Верующий с нам подобен гонящимся за своей тенью, и покушаемся поймать ее. Бесы тщеславия соделают в сновидениях пророками, предугадывая по пронырству своему будущее и его предвозвещая нам, чтобы мы по исполнении видений пришли в недоумение, как уже близкое дару предувидения возвысились помыслом. То есть они, то, о чем мы постоянно говорим, они кое-что могут догадываться, кое-что они уже знают, будущее они знать не могут, но то, что произошло, скажем, мы еще не знаем, они знают. И во снах это показывает для того, чтобы мы все-таки получили доверие. Для тех, которые верят демону, он часто бывает пророком, а для тех, которые уничижает его, он всегда бывает лжецом. То есть, если человек говорит ложный сон, значит, он говорит бес лжец. Если доверяет снам, значит, доверяет бесам. будучи духом, он видит совершающего в воздушном пространстве и, разумев, что кто-нибудь умирает, возвещает нам о том во сне легкомысленным. Демоны ничего будущего не знают, еще раз повторяем, по предуведению. В противном случае чародеи могли бы предсказать нам смерть. То есть, если бы они знали будущее, то чародей бы мог сказать, ты через 3 дня, 18 часов, 28 минут умрешь. Да? Но они не знают этого. Они могут только сказать, смерть у тебя будет сладкая, задает тебе машина с сахаром, ну вот, и остальное прочее бред, да. Вот, значит, и верят же, верят, так верят, приходят зареванные, вся зареванная, вот мне тут предсказала она, и сынок умрет, и я сама, приехали. Говорит, да и ложь это не верь, как же батюшка не верь, она мне все сказала. Ну, приехали. Вот доверие священнику и доверие вот этим бабкам, гадалкам, снам. Преобразуются демоны в ангелов света, принимают на себя чисто образ мучеников в сновидениях. Показывает нам общение наше с ними, а пробудившийся погружает в радость и возношение. Проснулся, Николай Чудотворца видел. Представляете, да? Вот. Приходит, говорит, батюшка, я во сне вас видела. Вот. Спрашиваю, а когда проснулась, в руке 2 золотых монеты обнаружила или нет? Говорит, нет, не было. Говорит, тогда вот видишь, я еще не достиг уровня Николая Чудотворца. Он, когда пришел во сне к купцу, сказал, вот грузи корабль, пшеница, вези в мир Иликийский, продашь, и будешь иметь много. И вложил ему в руку 2 золотых монеты. Он, чтобы убедиться, что это так, он проснулся, 2 золотых монеты у него было. А я еще так не могу, я только прихожу во сне. Да? Вот. Ну вот. Значит, ложь это, говорю. Значит, один раз приснился хорошо, ты поверила, следующий раз он тебе такое покажет про меня, что ты храм забудешь, где находится, и всем будешь рассказывать, какой я есть на самом деле. То есть всю правду про меня будешь рассказывать. Ну вот. Это да будет тебе признаком прелести бесовского обольщения. Святые ангелы показывают муку, суд, смерть. Отчего мы, проснувшиеся, исполняемся трепета и сетования. Итак, муку, суд, смерть. Не просто кошмар, когда за тобой гонится, и там и прочее, ты убегаешь. Нет, нет. Конкретно суд, смерть. То есть они во сне, ангелы, нам напоминают о нашей греховности, про которую мы забываем. Подходят вечерние молитвы. Там и когда в конце начинаем читать «Исповедуйте, Господи, грехи», и думаешь, чего ж там исповедать-то? Чего ж я худого сделал? И видишь, что вроде, кроме рассеянной молитвы, вроде так и вспомнить нечего. Да? Вроде никого ничего не обидел, не укорил, не упрекнул. Значит, потому что я все простил. Так вот, видим, у нас во сне ангелы возбуждают страх, возмездие. Если начнем покоряться бесам в сновидениях, то они начнут издеваться над нами и в бодрственном состоянии. Запомнили? Если доверять снам, то они в бодрственном состоянии, бесы над нами будут издеваться. Поэтому проснулся, а бес напоминает, помнишь, во сне видел то и это. Сразу стоп, это было во сне, Господи, отгони это бесовское. Он снова пытается напомнить все и переводить мысль на другое, это бесовское. Не вспоминать то, что видели во сне. Да? Вот. Значит, вот это вот доверие, оно очень легко обнаруживается. Вот спрашиваешь на исповеди, каешься, что в сны верил? 90% говорит, не верил. Спрашиваешь, другим рассказывал? Да, рассказывал. Ну все, а как же, если не верил, так не рассказывал бы. О да, тогда точно верил. Значит, еще раз. Если мы вспоминаем, а тем более рассказываем кому-то сны, значит, мы верим в них. Верим. Если это бред, что я буду бред рассказывать? Ты знаешь, я вот сегодня ночью бредил. Мне такой бред приснился, да? Вот. И там бредил, тут бредил. Ну, кому это нужно? Да, себе или тому, кто слушает. Так вот. Верующий сновидением вполне не искусен, а не верующий никакому сну истинно любомудр. Если никакому сну не верим, мы любомудры. Доверяй только тем снам, которые возвещают тебе муку и суд. Если же по причине их зачнет тебя тревожить отчаяние, то и такие сны от бесов. Вот обратим внимание, что вот два предыдущих случая, когда мы разбирали снов, когда потрясло человека, они эти сны привели к покаянию, к чувству покаяния. И таким образом привели в трезвость. Но если видим, от таких снов возникает уныние, отчаяние, значит, это от бесов. То и такие сны принимать нельзя. Если видим, обратная реакция идет, вместо того, чтобы нам тут же, Господи, сейчас вот сяжу хартию, напишу, все, покаюсь, больше на этот помойку не вернусь, не дай мне больше впасть в тот и в этот грех. Если мы сидим, ой, я погиб, ну вот, я погиб, такое во сне показали, я каждую ночь умираю и так далее, я гибну. Ясно, бесы, они же тоже пристраиваются, они же тоже не глупые. Они знают, что нам показать, чтобы нас привести вот в такое худое состояние. Святитель Григорий Двоеслов объясняет. Если бы не случалось часто сновидения от наваждения тайного врага, то премудрый муж никогда бы не сказал на это словами. Сновидения ввели многих в заблуждение, и, надеясь на них, подверглись падению. Это книга Сираха, 35 глава. Также не ворожите, не гадайте по снам. Это в Левитах, 19 глава. Не ворожите, не гадайте по снам. Ведь принцип гадания, значит, он просматривается во всем. Как только принцип гадания присутствует, это бесовское. Смотрим, неважно, почему гадать. По картам, по руке, по глазам, по звездам. По снам гадание есть гадание. А когда мы начинаем предсказывать, это гадание. Ну, наверное, это к письму, это к деньгам, а это еще к чему-то, да? Ну вот. Еще раз. Сказано твердо в Священном Писании. Не гадайте по снам. Этими словами ясно показывается, что должно отвращаться сновидений, которые соединяются с гаданиями, то есть с предсказанием, вот гаданием, ну, наверное, это к тому, это к этому. Преподобный Кассиан Римлянин повествует о некотором иноке, уроженце Месопотамском, что он проводил самую уединенную и постническую жизнь, но погиб от обольщения бесовскими сновидениями. Демоны, усмотрев, что инок обращал мало внимания на свое развитие духовное, а устремил все внимание на телесный подвиг и дал ему, а следовательно и себе цену, начали представлять ему сновидения, которые по злохитрости бесовской сбывались на самом деле. Вот хочется обратить внимание, в большинстве присутствуют вот те, кто потянулись к Богу, ну, по совести. Дьявол что делает? Он искажает наши намерения. И вот один решил, что вот хожу в храм, делаю земные поклоны, там по 100, значит, ставлю свечки и так далее, и спасусь. То есть он пытается телесными подвигами спастись, на них уповает. А тут же вот тут положил 100 поклонов и тут же прогневился на человека. Тут же вот она стоит у этого подсвечника, убирает свечи. И чуть не так человек сделал, тут же гнев. Вот сколько раз приходилось доводиться вот теми, кто представлены подсвечниками, за ним ухаживать, сколько раз доводилось, значит, замечать вот такую картинку. А люди не воцерковленные, говорят, у вас там бабки злые. Я пришла свечку поставить, я стала от лампадки зажигать, так она мне такое устроила, что больше никогда свечки ставить не буду. Да? Ну, понятно. Понятно, что от лампадки зажигать неправильно, потому что мы можем накапать туда воск, и тогда придет в негодность то, что налито в лампадке. Вот. Но можно сказать по-разному. Да? Вот одна попыталась, она сказала, вторая. Но на третьей, конечно, поскольку человек думает, что спасается около подсвечника, значит, она своим духовным состоянием не работает, она не управляет своими чувствами. И она тут же взяла, вспылила третий, сказала все, что хотела первой и второй сказать, которые зажигали от лампадки свечку. Ну вот, а потом мы удивляемся, почему человек ходит в храм, значит, занимается богоугодным делом, но при этом не спасается. Это еще одно такое явление есть. Наберет 5 акафистов, 6 кафизм, да, и читает с утра до ночи, думает, спасается. А чуть отвлекли от молитвы, тут же раздражение и гнев. Ну, то есть внутри уже сразу я молюсь, тут мне мешают все. Да, все. Какой, зачем, кому нужна такая молитва, если человек гневится, когда его во время молитвы оторвали? Конечно, неправильно отрывать во время молитвы, но Господь попустил, Он проверяет, зря мы молимся или нет. Любим мы того, кто против нас согрешил и оторвал нас от молитвы. Или мы ненавидим его, а любим себя и свое делание. Молитву я читаю. Кому нужна такая молитва, если в сердце раздражение? Ну вот, еще раз. Вот когда человек на что-то начинает уповать, берет сверх меры, при этом не благословившись, не посоветуясь со священником, вот тут бес как раз и подключается. Он тут и помогал. Не мешает молиться, будет часами стоять. Он не мешает земные поклоны делать, будет сколько угодно делать, и этим гордиться и превозноситься, и идти вот на такую погибель. Так вот, каждую ночь, как скоро инок после обыкновенных молитв воздремлет, демон начал показывать ему сновидения, сначала безвредные, чтобы тем более оболсить несчастного. А в какую сторону старец не толковал их, каждый сон оправдывался сбытием наяву. То есть, ну, все сбывалось. Наконец, увидев, что заблудший старец всему верит, дух тьмы в одну ночь злополучную представил перед ним жизнь будущую. Изобразил, что апостолы, мученики, преподобные и все христиане сидят в ужасной тьме, терзаемые отчаянием. А в другой стороне, вместе с пророками и древними патриархами, ликует народ еврейский. И Бог Отец, указывая на них перстом, вещает: «Се чада мои». Старец от ужаса пробудился и, ни о чем не рассуждая, ушел в Палестину, в жилище иудейские. Там принял обрезание и стал ревностным защитником убийц Христовых. Но Бог столько долготерпелив, сколько и правосуден. Через 3 года он послал на него болезнь столь лютую, что сгнили даже кости его. Отступник в ужасных мучениях испустил дух свой. Вот чем оканчивается доверие снам. Отсюда видно, что даже просто занимательные яркие сны, обращающие на себя внимание, могут представлять опасность, если относиться к ним с нездоровым интересом. Потому у преподобного Иоанна Лестничка есть наставление о том, как нужно вести себя после сна, дабы не потерпеть от бывшего сновидения какого-либо вреда. Итак, как мы будем себя вести после сна? Запоминаем. Так, пробудились все, кто дремал сейчас, пробудились, да? Значит, все. Итак, никто в продолжении дня не представляет себе в уме случившегося во сне мечтаний. Еще раз. Больше не представлять то, что видели во сне. Ибо то есть в намерении бесов, чтобы сновидениями осквернять нас, бодрствующих. Запомнили. Как только вспомнили сон, так себя и осквернили уже в бодрствующем состоянии. Насколько страшно. А мы и так легкомысленно, счастье. Ты знаешь, что такое приснилось? Ты знаешь, я продать не верю? Да, ну вот послушай. Да? О, и все, и пошли. Сами осквернились, и других оскверняем рассказами. Достаточно сказанного для объяснения возлюбленным братьям нашим, современным инокам, сколько безрассудно внимать, тем более доверять снам, и какой страшный вред может родиться от доверия к ним. От внимания к сновидениям непременно вкрадывается в душу доверие к ним, и потому самое внимание строго воспрещается. Воспрещается внимание к снам. Запомнили? Да? Все. Естество, обновленное Святым Духом, управляется совершенно иными законами, нежели естество падшее, коснящее в своем падении. Правитель человека – обновленный Святой Дух. Итак, вот мы сейчас разобрали наши с вами сны. Но вот у тех святых, которые вот здесь исполнили Святого Духа при жизни, которые обновлены Святым Духом, вот у них уже правитель Святой Дух здесь, сейчас. И в бодствовании, и во сне они пребывают в Господе, вне греха, вне земных, плотских помышлений и мечтаний. Вот он Иисусову молитву читает, и у него... Разум и бодрствующий, и во сне с Богом, он и во сне, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй на грешного, и сердце выстукивает у него. Он во сне с Богом и наяву с Богом. Помышления и мечтания их находятся во время сна вне управления разумом и волей человеческой. Действующий в прочих человек бессознательно, по требованию существа, действующие в них под водительством духа. И сновидения таких людей имеют духовное значение. То есть у нас с вами во время сна действует на сон наше падшее с вами естество. Оно руководит. Вот в самом начале мы разбирали, да, что действия падшего естества и бесы подключаются. А у людей просвещенных, уже обновленных Святым Духом, у них во сне водительство Святым Духом, Святой Дух во сне ими руководит. Не наше падшее естество, а Святой Дух. Поэтому вот эти сны имеют духовное значение. Поэтому, если мы скажем, вот у нас сон имел духовное значение, значит, мы с вами духоносные. Мы уже с вами просвещенные Святым Духом и так далее. Так праведный Иосиф во сне был научен таинству боговочеловечения. То есть, помним, что когда Иосиф заподрозрил Богородицу, то во сне ему было сказано, что родится святое от нее. Вот он во сне узнал о том, что вочеловечится Бог. Во сне поведано ему бежать в Египет и возвратиться из него. Опять-таки во сне ему было сказано: бери младенца и беги в Египет. И когда царь умер, опять-таки во сне было сказано: бери младенца, возвращайся, он умер. Почему? Да Иосиф руководился Святым Духом. Вот видите, от нас с вами, мы с вами какими духами только не водимся. Да? и жадности, и зависти, и ревности, и осуждения, и корости. Сейчас начнем перечислять. Да? Сновидения, посылаемые Богом, носят в самих себе неотразимое убеждение. Это убеждение понятно для святых Божьих и непостижимо для находящихся еще в борьбе со страстями. Нам с вами сны непостижимы. Значит, почему вот этот вопрос мы сейчас обсуждаем с этой стороны? Дело в том, что когда говоришь, что снам верить нельзя, говорит, ну как же, Якову там приснилось во сне лестница, и он ангелов видел, и так далее, Иосифу снилось. Так разница видим в чем? Да? Или человек обновлен Святым Духом, или человек прочими духами. Хотя святые отцы признавали, что бывают сны от Бога, однако ввиду того, что для людей в духовном отношении несовершенных отличить эти сны от дьявольских наваждений бывает невозможно, святые единогласно и категорично призывают не верить снам вообще. Видите? Еще раз, обратим внимание, святые признавали, что есть и от Бога. Да? Но поскольку отличить очень тяжело божеские от бесовских, то нельзя доверять вообще никаким. Вот это запомним для себя, чтобы нам с вами не прельститься на какой-нибудь божественный сон, в кавычках. Еще раз запомним. Бесы не умирали от сотворения мира. Они такой опыт накопили, как нас совратить, нам не тягаться, что наших 60, 70, 80 лет. Что наших по сравнению с теми тысячелетиями, которые они существуют, и на протяжении которых они обольщали и обольщают людей. В подтверждение серьезности указанной угрозы приводятся примеры того, как иногда даже весьма опытные подвижники претерпевали падение из-за доверия к снам. Блаженный Дидарх Феоктистский посвятил целый раздел своего творения добродетели неверия никаким снам. Еще раз. Целое творение, не просто недоверие снам, добродетели недоверия снам. Называется это великой добродетелью. То есть неверие никаким снам называется добродетель. Он определяет ее суть в следующем правиле. Совершенно не верить никакому сонному мечтанию, ибо сны наибольшей частью бывают не что иное, как идолы помыслов, игра воображения или бесовские над нами надругания и забавы. Если держась этого правила, мы иногда не примем такого сновидения, которое послано будет от Бога, то не подвергнется за это на нас любвеобильный Господь, не прогневается, ведая, что мы дерзаем на это из опасения бесовских козней. То есть, если нам Господь покажет какой-то сон, а мы его отвергнем, не доверяя, то он не прогневается. Он знает, что мы исполняем эту заповедь, он даже похвалит. Еще раз, вот то же самое, что с видениями, что с голосами, когда мы не доверяем видениям, вот в бодрящем состоянии появилось что-то, не только во сне, или услышали что-то, голоса какие-то. Если даже это будет от Бога, а мы не примем, если это будет настоящий ангел, а мы его не примем, скажем, отойди от меня, я не достоин ни ангела, ни Бога видеть. Это похвально. Так учат святые отцы. Похвально. А то, ой, батюшка, были в Пюхтице, мы там на небе видели Богородицу, ходила. Да, правда, ни лица, ничего, а что видели? Свечение видели. Ну, кто же может быть? Конечно, Богородица, ясно, да? Бесы там как же, они же не могут ходить, да, прельщать. А мы святые, да? Раз видим Богородицу, значит, все святые видим, а что же нам не увидеть? Еще раз. Не доверять, даже если святой явится к нам. Не доверять, не волнуйтесь, если, допустим, мы не приняли какое-то видение от Бога или сон. Господь знает множество способов, чтобы это же нам довести другим способом. Мы это отвергли, Он нас похвалил, и другим неведомым для нас способом Он донесет до нас, если нам это нужно, то, что Он хотел показать, скажем, во сне или в видении. Вот если мы это с вами усвоим, никакому сну доверять не будем. Вот. И еще хочется добавить, напомнить, что если во сне был блудный сон, и во сне осквернились, то надо как минимум прочитать молитву от осквернения Василия Великого. Вообще есть целое правило от осквернения, которое положено в таком случае читать до утренних молитв. Но случается, допустим, так с человеком, что вот под утро осквернился, вскочил, а время только на утренние молитвы, и потом на работу. То есть не планировал, что он осквернится во сне, что надо будет читать правила. Поэтому хотя бы молитву от осквернения Василия Великого, и вот когда мы ее читаем, там четко видно, почему это произошло. От уныния и невнимания прибывшую ко мне нечистоту. Понятно? То есть невнимательны к помыслам, к поступкам, к действиям. А из этого враг пользуется и потом во сне нам не просто бред показывает, а бред блудный. Вот. И помним, что во сне, вот как мы с вами говорили сегодня об этом, зачастую наши страсти, они обнаруживаются. И вот врачи-наркологи, значит, утверждает, что когда человек, скажем, прекратил употреблять алкоголь, ну, потому что злоупотреблял им, то некоторое время во сне еще продолжает потреблять. Кто курил и перестал, значит, во сне продолжает курить. Значит, почему? Они вот это вот выпивку во сне называют, такой термин у них есть, сухое похмелье. Вот человек там выпивает, ему там стыдно, он же понимаешь, уже не пьет. Напился, стыдно, просыпается, надо же, напился во сне. Иногда бывает так, что он даже не понимает, что это было во сне. Настолько реально и сильно, что сидит после сна и не может прийти в себя. Я напился. И потом бесы говорит, это вчера вечером напился. Да? Думаю, точно, вроде не пил вчера. Да? То есть вот такая растерянность страшная. Поэтому и блудные сны, если от этой страхи человек окончательно не избавился, как правило, а в мечтаниях, воображениях допускает себе, то и во сне оскверняется. Но понятно, что к этому, к осквернению, там много причин. Еще раз, объелся, гневился. Кстати, помним, гнев, да, открывает дверь блудному бесу. Гнев открывает дверь блудному бесу. Не дай Бог гневиться. И так далее. Ну вот, поэтому, значит, будем к нам относиться вот так, как учат святые отцы. А если что произошло, значит, прочитали, скажем, молитву о осквернении и забыли. Но на исповеди надо покаяться, что во сне осквернялся. Преподобный Ефрем Сирин призывает: «Не верь обманчивым снам, возлюбленный. Ибо какой меры совершенств достигли мы, чтобы видеть нам видение ангелов?» Вот нам напоследок последнее предупреждение. Вот на этом мы пока с вами эту тему закончим, очень полезную, которая обнаруживает в нас много разных, значит, мягко говоря, недостатков. Значит, чтобы мы теперь не просто сами знали, как относиться ко снам, но чтобы мы с вами могли это разъяснять другим. Потому что мы с вами здесь собираемся, и основная для у нас с вами Цель – это миссионерство. То есть это апостольское служение и распространение веры, чтобы мы с вами любому человеку могли объяснить, надо ли верить снам и как от них спастись. Вот потому что суеверие, оно полностью изглаживает из сердца истинную веру в Бога. А у нас как коснись, особенно женский пол. Вот мужчины как-то очень редкостно рассказывают. Но женский пол, это же прямо такое доверие снам и сплошные сны. Да? И друг дружки с удовольствием, одна рассказывает, а вторая захлеб слушает. Очень интересно, да? И поддакивает еще. И сейчас начнет толковать. Толковать начнет. К чему это тебе приснилось? Да? Ну вот. Потому что у моей соседки было такое же. Вот. А у меня тоже было. И пошла свои сны рассказывать. Вот, значит, и все в порядке. Значит, итак, отныне мы с вами вот это запомнили и будем излагать. Значит, время у нас подходит к концу.